мешает крестьянство. Итак, предстояло обратиться ни много ни мало к народам всего мира сразу. И хотя под этим воззванием стоять будет подпись всего 2000-го совета рабочих депутатов, Гиммер ощущал, будто его собственный тонкий и слабый голос должен прозвучать на всю Европу и дальше. Он, когда брался в соревнования с Милюковым, исказившим смысл нашей революции, еще не почувствовал всей трудности. Да ничем другим в исполкоме он теперь заниматься не мог. Раз уж замаячила, замучила его великая задача. И после того, как Чхеидзе подсказал неплохую фразу «Пусть народы возьмут дело войны и мира в свои руки», Гиммер записал ее и так начал строить воззвание. Он не сомневался, что Горький напишет сверххудожественно. Но разве сумеет Горький предвидеть все подводные камни выражений, столкновения разных социалистических фракций и крыльев самого исполнительного комитета, чтобы мимо всех этих скал благополучно провести проект? Нет, только Гиммер мог все эти рифы видеть и миновать. Главная трудность была выдержать честный интернационализм и циммервальдизм, ни в коем случае не дать пищу и опору оборончеству, но суметь провести это воззвание через исполком, где оборонцы составляли большинство, а значит, бросая им какие-то куски. Но бросая эти куски, ни в коем случае не дать левому крылу исполкома обвинить себя хоть в тени шовинизма, этой явной заразы для всякой честной революционной публики. Надо было под микроскопом рассматривать каждое свое выражение. Но еще надо было не забывать, что кроме народов мира это воззвание будут читать и русские солдаты, а они мыслят о немце по-старому, как только о враге, и надо умело к ним подойти. Вообще, солдатский вопрос и вообще все солдатские вопросы и дела вызывали у Гиммера кошмарное отталкивание. Томление духа, как только кто-нибудь поднимал их на исполкоме. Он активно и наступательно сознавал, что солдатская масса – это величайшая помеха, крайне вредный и весьма реакционный элемент нашей революции, хотя именно участие армии и обеспечило ее первоначальный успех. Общая вредность в том, что армия вообще участвовала в революции, потому что это была форма вмешательства крестьянства, его незаконное, глубоко вредное проникновение в недра революционного процесса, в русло, которое должно было принадлежать одному пролетариату. Хотя крестьянство представляло собой, увы, большинство населения, но, жадное до одной лишь земли, направляя все свои мысли к укреплению лишь собственного корыта, крестьянство вполне имело все шансы продремать главную драму революции и никому бы не помешать. Пошумевших где-то в своей глубине, подпаливших сколько-то соседних усадеб, поразгромив помещичьего добра, получило бы крестьянство свои желаемые клоки земли и утихомирилось бы в своем идиотизме сельской жизни. И гегемония пролетариата в революции не встретила бы никакой конкуренции, и единственный революционный и социалистический по своей природе класс довел бы революцию до необходимых пределов. Но из-за того, что шла война, и крестьянство было одето в серые шинели, оно возомнило себя главным героем революции. Не где-то там в сельской стороне и не в учредительном собрании, где оно угрожало большинством. Да когда еще будет это учредительное? Да и так ли оно нужно? Нет, вот тут, над самой колыбелью революции, крестьянство стояло неотступно, тяжкой массой и все с винтовками. Таким образом, оно выдавало себя за хозяина и страны, и государства, и революции. Это было совершенно неуместно и исключительно вредно. Истинные задачи революции, непосильные крестьянству, с успехом можно было выполнить при его нейтралитете. И главной из этих задач была, вот, ликвидация войны. И именно в этой задаче крестьянство могло очень напортить, ибо шло на поводу у буржуазии, прислушивалось ко всякому национал-шовинистическому вздору, ко всяким противонемецким жупелам, ко всяким офицерско-кадетским нашептываниям, настолько, что с ним легче было говорить о наступлении, чем о мире. Даже здесь, в Петрограде, пройдя революцию, солдатская масса просто не позволяла говорить о мире. Просто на штыки готова была поднять каждого как изменника и открывателя фронта. Было отчего возненавидеть эту солдатчину и с тоской видеть, как непроглядные мужики в серых шинелях забивают собой думские залы, и в них тонут лица передовых пролетариев. Да мало. Уже и в сам исполнительный комитет вперлось 10 солдат, и нужно было считаться с ними чуть ли не как с равными заседателями. Кошмар! И никак не придумывали, куда их отлавировать. И вот, надо было так составить воззвание, чтобы и эту солдатчину не перепугать и не оттолкнуть.